Творение святого Иоанна Златоустого, беседы на деяния апостольские, беседа 6, страница 65, кассета 1. Каких же достойны мы слез, когда на нас лежит такой великий долг, а мы не стараемся, как бы купцы, приобрести Царство Небесное? Так много нам обещано, а мы и при всем том не слушаем. Чем сравнить такую неприязнь? Люди одержимы безумной страстью к деньгам, кого бы ни встретили, врагов ли, или рабов, или самых злых своих противников, самых негодных людей, если только надеются получить через них деньги, решаются на все и льстят, и услуживают, и становятся рабами, и считают их самыми почтенными людьми, лишь бы что-нибудь получить от них. Надежда получить деньги производит то, что они ни о чем таком не думают. А царство не имеет того значения у нас, какое имеют деньги, или лучше, не имеет и ничтожной доли того значения. Между тем, и обещано не каким-нибудь обыкновенным лицом, а тем, кто несравненно выше и самого царства. Если же и обещано царство, и дает его сам Бог, то очевидно уже много значит и получить его от такого лица. А теперь между тем происходит то же, как если бы царя, который после бесчисленного множества других благодеяний хочет сделать нас своими наследниками и сонаследниками собственного своего сына, мы стали презирать. А начальнику разбойников, который был причиной весьма многих бед и для нас, и для наших родителей, который сам исполнен бесчисленного зла и посрамил и нашу славу, и наше спасение, стали кланяться, если он покажет нам хотя один овал. Бог обещает нам царство, и мы пренебрегаем его. Дьявол готовит нам гиенну, и мы чтим его. То Бог, а это дьявол. Но посмотрим на самую разность их заповедей. Ведь если бы даже ничего этого не было, если бы, то есть, то не был Бог, а это дьявол, если бы первый не уготовлял нам царство, а последний гиенны, самого свойства их заповедей, недовольно ли было бы для того, чтобы пробудить нас, быть в союзе с первым? Что же заповедует тот и другой? Один – то, что покрывает нас стыдом, а другой – то, что делает нас славными. Один – то, что подвергает бесчисленным бедствиям и бесславию, другой – то, что доставляет великую отраду. В самом деле, посмотри, один говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11:29. А другой говорит: «Будь жесток и суров, гневлив и раздражителен, будь лучше зверем, чем человеком, посмотрим же, что полезнее, что благотворнее». Но не это только имей в виду, а помысли о том, что один из них – дьявол. Тогда в особенности обнаружится то, что полезнее, да и торжество будет больше, ведь не тот заботлив, кто дает повеления легкие, а кто заповедует полезное. И отцы дают приказания тягостные, равно как и господа своим слугам, но потому-то именно одни из них – отцы, а другие – господа. А поработители и губители заповедуют все противное. Впрочем, что заповеди Божьи доставляют и удовольствие, это ясно из следующего. Каково, по твоему мнению, состояние человека раздражительного и человека незлобивого и кроткого? Не правда ли, что душа последнего похожа на некоторое уединенное место, где царствует великая тишина, а душа первого – на шумную площадь, где страшный крик, где погонщики верблюдов, лошаков, ослов кричат изо всей силы на проходящих, чтобы их не задвить? Или еще, не походит ли душа последнюю на середину городов, где сильный шум то с той стороны от серебряников, то с другой от медников, и где одни обижают, а другие терпят обиду? А душа первого похожа на некоторую вершину горы, где веет легкий ветер, и куда падает чистый луч солнца, откуда льются прозрачные струи потоков, и где встречаешь множество прелестных цветов, как на весенних лугах и в садах, красующихся растениями, цветами и струящимися ручейками. Если здесь и бывает какой звук, то это звук приятный, доставляющий большое удовольствие тому, кто его слышит.
Здесь или певчие птицы сидят сверху на ветвях дерев, или и кузнечики, соловьи и ласточки стройно воспевают какой-то один концерт, или тихий ветер, слегка касаясь ветвей дерев, часто производит звуки, похожие на звук флейты или на крик лебедя, или луг, покрытый розами и лилиями, которые склоняются друг к другу и отливают синевою, представляет как бы синее море в минуту легкого волнения. Одним словом, здесь всякому можно найти много подобий, когда посмотришь на розы, подумаешь, что видишь радугу, а посмотришь на фиалки, подумаешь, что видишь волнующееся море, посмотришь же на лилии, подумаешь, что видишь небо. И не зрением только наслаждаешься здесь при виде такого зрелища, но и самым телом. Здесь человек по преимуществу находит для себя отраду и отдых, так что скорее считает себя на небе, чем на земле. 67. Есть здесь и другой звук, когда вода непринужденно катится с вершины по расселинам и, слегка ударяясь о встречающиеся камешки, тихо журчит и такую разливает сладость по вашим членам, что скоро и сон, от которого невольно опускаются члены, нисходит на глаза наши. Вы с удовольствием слушали мой рассказ и, может быть, даже пленились пустынной местностью. А ведь душа великодушного человека еще несравненно приятнее, чем эта пустынная местность. И я не с тем коснулся этого подобия, чтобы описать вам луг, или чтобы похвалить это красноречием, но чтобы вы, увидев из описания, как велико наслаждение людей великодушных, увидев, что и обращение с человеком великодушным доставляет несравненно больше и удовольствия, и пользы, чем жизнь в подобных местностях, старались подражать таким людям. В самом деле, если от такой души не выходит и дыхание бурное, но одни кроткие и приветливые слова, истинно подобны тихому веянию легкого ветра, одни убеждения, в которых нет ничего грубого, а напротив слышится нечто похожее на пение птиц, то не правда ли, что это лучше? Веяние слова ведь уже не на тело падает, а оживляет души. Не так скоро врач, какое бы он ни прилагал старание, освободит больного от горячки, как человек великодушный, дуновением слов своих охлаждает человека и раздражительного, и пламенеющего гневом. Но что я говорю о враче, и раскаленное железо, опущенное в воду, так скоро не потеряет своей теплоты, как человек вспыльчивый, если встретится с душою терпеливою. Но как певчие птицы на рынке не имеют почти никакой цены, так точно и наши убеждения считаются пустыми словами у людей раздражительных. Итак, кротость приятнее, чем гнев и ярость. Но не это только нужно иметь в виду, но и то, что одно заповедано дьяволом, а другое Богом. Видите, я не напрасно сказал, что если бы то не был дьявол и Бог, самые заповеди были бы уже достаточны для того, чтобы отвлечь нас от дьявола. Человек кроткий и сам себе приятен, и остальным полезен, а гневливый и сам себе неприятен, и прочим вреден. Действительно, ничего нет хуже человека гневливого, ничего нет тягостнее, ничего не сноснее, ничего постыднее, равно как и наоборот. Нет ничего приятнее человека, который не умеет гневаться. Лучше жить с зверем, чем с таким человеком. Зверя только раз укротишь, и уж он навсегда остается таким, каким его приучили быть. А этого сколько ни укрощаем, он опять ожесточается, потому что только на один раз смирится. Так отличен ясный светлый день от времени ненастного и крайне печального, так и душа человека гневающегося от души человека кроткого. Но мы теперь еще не будем рассматривать тот вред, который происходит от людей раздражительных для остальных, а посмотрим на вред, какой они причиняют самим себе. Конечно, и то уже немаловажный вред, если мы сделаем какое-либо зло другому, но на это мы пока не будем обращать внимания. Какой палач может истерзать до такой степени бока? Какие раскаленные рожные могут так исколоть тело? Какое сумасшествие может настолько лишить нас здравого смысла, сколько лишают гнев и бешенство? Я знаю многих, которые сделались больными от гнева. И жестокие горячки всего боли бывают от гнева. А если эти страсти так вредны для тела, то подумай, как вредны для души. Не бери в соображение того, что ты этого не видишь, но подумай, что если и то, что воспринимает зло, терпит такой вред, какой же вред получит то, что его рождает? Многие от гнева потеряли глаза, многие впали в самую тяжкую болезнь, между тем человек великодушный легко перенесет все. Но несмотря на то, что дьявол дает нам такие тягостные повеления и в награду за то предлагает гиенну, несмотря на то, что он, дьявол и враг нашего спасения, все же мы больше слушаем его, чем Христа, хотя Христос наш Спаситель и Благодетель, и предлагает нам такие заповеди, которые и приятнее, и полезнее, и благотворнее, которые приносят величайшую пользу и нам, и тем, кто с нами живет. Нет ничего хуже гнева, возлюбленные, нет ничего хуже неуместной раздражительности. Гнев не терпит дальнего отлагательства, это бурная страсть. Часто случается, что в гневе иной скажет такое слово, для вознаграждения которого нужна целая жизнь, или совершить такое дело, которое не спровергнет всю его жизнь. Ведь то-то и ужасно, что в короткое время, через один поступок, через одно даже слово, эта страсть часто лишает нас вечных благ и делает напрасными бесчисленные труды. Поэтому умоляю вас, употребите все меры к тому, чтобы обуздывать этого зверя. Это я сказал о кротости и гневе. Но если кто станет рассуждать и об остальных качествах, например, о любостяжании и презрении богатства, о распутстве и целомудрии, о зависти и добродушии, и сравнит их одно с другим, тот узнает, что и здесь есть различия. Видели вы, как ясно из одних только заповеди открывается, что один Бог, а другой дьявол? Будем же повиноваться Богу, и не станем ввергать себя в бездну, но пока есть еще время, постараемся мыть все, что оскверняет душу, чтобы сподобиться вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Беседа 7, страница 69. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братия?» 2.37. Видишь ли, какое великое благо кротость? Она больше жестокости уязвляет сердца наши и причиняет рану более чувствительную. Как тот, кто наносит удар телам затверделым, производит ощущение не столь сильное, а кто наперед смягчит их и сделает нежными, тот поражает сильнее. Так точно и здесь. Прежде надобно смягчить, и тогда уже поразить. Смягчает же не гнев и не сильное обвинение, и не порицание, но кротость. Гнев еще увеличивает ожесточение, а кротость уничтожает. Итак, если хочешь тронуть кого-либо обидевшего тебя, обращайся к нему с большой кротостью. Вот смотри, и здесь что делает кротость. Петр кротко напомнил иудеям об их преступлениях и ничего более не прибавил, сказал о даре Божьем, указал на благодать, как на свидетельство о минувших событиях, и еще далее простер слово. Иудеи устыдились кротости Петра, потому что он с людьми, распявшими его владыку и замышлявшими убийство против самих апостолов, беседовал как отец и заботливый учитель. Они не просто убедились, но и осудили самих себя, пришли в сознание того, что сделали. Это потому, что он не дал им увлечься гневом и не допустил их разума до омрачения, но своим смиренным мудрым рассеял, как некоторый мрак, их негодование, и когда уже выставил на вид их преступления. Ведь так обыкновенно бывает, когда мы скажем, что нас обидели, обидевшие стараются доказать, что они не обижали, а когда скажем, что нас не обидели, но скорее мы сами обидели, те поступают напротив. Поэтому, если хочешь привести обидевшего в затруднение, не обвиняй его, но вступись за него, и он сам будет обвинять себя. Род человеческий любит спорить. Так сделал Петр. Он не осудил иудеев со всею силою, а напротив постарался еще с возможной кротостью почти защитить их, и потому тронул их душу. Откуда же видно, что они умилились? Из их слов. Что именно говорят они? Что нам делать, мужи-братия? Тех, которых называли обманщиками, теперь называют братьями, не столько для того, чтобы сравнить себя с ними, сколько для того, чтобы расположить их к любви и попечению. А с другой стороны,
Так как апостолы удостоили их этого названия, то они говорят, что нам делать? Не сказали тот час, и так покаемся, но предали себя на их волю. Как человек, застигнутый кораблекрушением или болезнью, увидя кормчего или врача, все предоставляет ему и во всем слушается его, так и они признались, что находятся в крайнем положении и не имеют даже надежды на спасение. И смотри, не сказали они, как мы спасемся, но что нам делать? Что же Петр? Здесь опять, хотя спрошены были все апостолы, отвечает Петр. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». 2.38. И еще не говорит «уверуйте», но «докрестится каждый из вас», потому что веру они получали в крещении. Потом показывает и пользу крещения для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Если вы получите дар, если крещением дается оставление грехов, то зачем медлите? Потом, чтобы сделать свое слово убедительным, присовокупил. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. 2.39. И здесь, разумеется, то же обетование, о котором говорил и выше. И детям вашим. Значит, более велик дар, когда у них есть и наследники благ. И всем дальним, если дальним, то тем более вам, близким. И всем, кого не призовет Господь Бог наш. Смотри, когда говорит «дальним». Тогда, когда они были уже расположены к нему и осудили себя, ведь душа, когда осудит себя, уже не может завидовать. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». 2.40. Смотри, как везде писатель говорит кратко, «Как далек честолюбие и хвастовства». Свидетельствовали и говорили. Вот совершенное учение, внушающее и страх, и любовь. «Спасайтесь, — говорит Петр, — от рода сего лукавого и развращенного». Ничего не говорит о будущем, но о настоящем. Чем люди всего более руководятся и показывают, что проповедь освобождает и от настоящих, и от будущих зол. Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. 2.41. Как думаешь, во сколько раз больше знамения это одушевило апостолов? И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. 2.42. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». 2.43. Это естественно, они уже не презирали их, как каких-нибудь простых людей, и внимали уже не тому, что видели, но ум их очистился. А как выше Петр говорил весьма многое, излагал обетование и показывал будущее, то они справедливо поражены были страхом. Свидетельством же тому, что говорил он, служили чудеса. Как у Христа. Прежде знамения, потом учение, затем чудеса, так и теперь. Все же верующие были вместе и имели все общее. 2.44. Смотри, какой тот час успех. Не в молитвах только общение, и не в учении, но и в жизни. И продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Смотри, какой страх появился у них. И раздавали всем. Это сказал, чтобы показать, как они распоряжались имуществом. Смотря по нужде каждого. Не просто раздавали, как у язычников, философы, из которых одни оставили землю, а другие много золота бросили в море. Это было не презрением к деньгам, но глупостью и безумием. Дьявол всегда и везде старался оклеветать создание Божие, как будто нельзя хорошо пользоваться имуществом. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. 2.46. Здесь указывает на то, каким образом они принимали учение. 72. Заметь, так иудеи ничего другого не делали, ни малого, ни великого, а только пребывали в храме. Так как они сделались ревностнее, то и к месту имели больше благоговения, и апостолы пока еще не отвлекли их, чтобы не причинить им вреда. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. 2.46-47. Когда говорит «хлеб», то, мне кажется, указывает здесь и на пост, и на строгую жизнь. Так как они принимали пищу, они предавались роскоши. Отсюда пойми, возлюбленный, что не роскошь, но пища приносит наслаждение, и что роскошествующие живут в печали, а не роскошествующие в радости. Видишь ли, что слова Петра приводили и к этому, к воздержанию в жизни. Так-то не может быть радости, если нет простоты. Почему же, скажешь, они имели благодать у всех людей? По своим делам, по своей милостыне, так не смотри же на то, что архиереи восстали на них по зависти и ненависти, но на то, что они имели благодать у людей, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Все верующие были вместе. Так везде прекрасно единомыслие, и иными словами свидетельствовали. Это сказал апостол, показывая, что недостаточно было сказанного, или еще прежние слова были сказаны для того, чтобы привести к вере, а эти показывали, что должен делать верующий. И не сказал о кресте, но во имя Иисуса Христа да крестится каждый из вас. Не напоминает им постоянно о кресте, чтобы не показалось, будто он поносит их, но просто говорит: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». В здешних судах закон относится иначе, но в деле проповеди грешник спасется тогда, когда сознается во грехах. Смотри, как Петр не пропустил того, что более важно, но, сказав сначала о благодати, присовокупил потом и это: «Примите дар Святого Духа». И слово его было достоверно потому, что сами апостолы получили Духа. Сначала говорит о том, что легко, и что подает великий дар, и потом уже ведет к жизни, зная, что для них поводом к ревности будет то, что они уже вкусили столько благ. А так как слушатель желал узнать, что составляло сущность его очень многих слов, он присоединяет и это, показывая, что это дар Святого Духа. Таким образом, те, которые приняли слово его, одобрили сказанное им, хотя слова его и были исполнены страха, и после одобрения приступают к крещению. Но посмотрим, что сказано выше. Из этого видно, что не один день, и не два, и не три, но в течение многих дней они учились, так как перешли к другому образу жизни. И был страх на всякой душе. Если на всякой, то и на неуверовавших. Вероятно, они чувствовали страх, видя столь внезапное обращение. А может быть, это происходило и от знамений? Не сказал Лука «вместе», но единодушно, потому что можно кому-либо быть и вместе, но не единодушно, разделяясь в мыслях и в молитве. И здесь не излагает учение, заботясь о краткости слова, хотя отсюда можно видеть, что апостолы питали их, как детей, духовную пищу, и вот они вдруг сделались ангелами и раздавали, что кому понадобится. Они видели, что духовное благо общее и что никто не имеет больше другого, и потому скоро пришли к мысли разделить между всеми и свое имущество. Все же уверовавшие были вместе. А что не по месту они были вместе, видно из следующих затем слов. И имели все общее. Все же, говорит, а не так, что один имел, а другой нет. Это было ангельское общество, потому что они ничего не называли своим. Отсюда исторгнут был корень зол. И своими делами они показали, что слышали слово проповеди. И другими многими словами он свидетельствовал, увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так, охотно принявшие слово его, крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. Стихи 40-41. Так как их было теперь 3000, то апостолы уже извели их вон, и они с дерзновением уже великим ежедневно приходили в храм и пребывали в нем. Так точно немного после поступает и Петр с Иоанном, потому что они еще не отвергали ничего иудейского, да и самое почтение к месту переходило к владыке храма. Видел ли ты успех благочестия? Отказывались от имущества и радовались, и велика была радость, потому что приобретенные блага были больше. Никто не поносил, никто не завидовал, никто не враждовал, не было гордости, не было презрения. Все, как дети, принимали наставления, все были настроены, как новорожденные. Но зачем я говорю в темном образе? Помните, как все были скромны, когда Бог поколебал наш город. В таком же точно состоянии находились тогда они. Не было коварных, не было лукавых. Вот что значит страх, вот что значит скорбь. Не было холодного слова «мое и твое», поэтому была радость при трапезе. Никто не думал, что ест свое, никто не думал, что ест чужое, хотя это и кажется загадкою. Не считали чужим того, что принадлежало братьям, так как то было Господне. Не считали и своим, но принадлежащим братьям. Ни бедный не стыдился, ни богатый не гордился. Вот что значит радоваться. И тот считал себя облагодетельствованным и чувствовал, что они... Он больше пользуется благодеяниями. И эти находили в том свою славу. И все были сильно привязаны друг к другу. Ведь случается, что при раздаянии имущества бывает и обида, и гордость, и скорбь. Поэтому апостол и говорил, никто не имел скорби и нужды. 2 Коринфянам 9:7. Смотри, как много Лука прославляет в них искреннюю веру, правую жизнь, постоянство в слушании, в молитвах, в простоте, в радости. 74. Две вещи могли повергнуть их в печаль. Пост и раздаяние имущества. Но они радовались и тому, и другому. Кто же людей с такими чувствами не полюбил бы, как общих отцов? Никакого зла не замышляли они друг против друга, и все предоставляли благодати Божией. Не было страха между ними, несмотря на то, что они находились среди опасностей, но всю их добродетель, гораздо высшую, и презрение к имуществу, и поста, и постоянство в молитвах, апостол выразил словом в простоте. Таким-то образом они неукоризненно хвалили Бога, или лучше, в этом-то и состоит хвала Богу. Но смотри, как они тотчас же получают здесь и награду. То, что они имели, благодать у людей. Показывает, что они были любимы и были достойны любви. Да и кто не изумился бы, кто не подивился бы человеку простому нравом. Или кто не привязался бы к тому, в ком нет ничего коварного. Кому другому, как не этим, принадлежит спасение. Кому, как не им, великие блага. Не пастырь ли первые услышали Евангелие? Не Иосиф ли этот простой человек, чтобы подозрение в прелюбодеянии не устрашило его и не побудило сделать какое-либо зло? Не простых ли поселян избрал Господь в апостолы? Сказано ведь, душа благословенна всякая простая. Притча 11.25. Так скажешь, но надобно и благоразумие. Да что же иное и простота, как не благоразумие? Ведь когда не подозреваешь ничего злого, тогда не можешь и замышлять зла. Когда ничем не огорчаешься, тогда не можешь быть и злопамятным. Обидел ли кто тебя, ты не опечалился, оклеветал ли, ты ничего не потерпел, позавидовал ли тебе, и от этого ты нисколько не пострадал, простота есть некоторый путь к любомудрию. Никто так не прекрасен душою, как человек простой. Как по отношению к телу человек печальный, унылый и угрюмый, хотя бы он был и красив собою, теряет много красоты, а беззаботный, кротко улыбающийся увеличивает красоту, так точно и по отношению к душе. Угрюмый, хотя бы имел тысячи добрых дел, отнимает у них всю красоту, а открытый и простой, напротив. Такого человека можно безопасно сделать и другом. А если он станет врагом, с ним не опасно примириться. Не нужны для такого человека ни стражи и караулы, ни узы и оковы. Он и сам будет пользоваться великим спокойствием и все живущие с ним. Что же скажешь, если такой человек попадет в общество дурных людей? Бог, повелевший нам быть простыми, прострет ему руку. Что проще Давида? Что лукавее Саула? А между тем, кто остался победителем? Что сказать об Иосифе? Не в простоте ли сердца пришел он к госпоже своей, а та не имела ли злого намерения? И однако, скажи мне, потерпел ли он какой-нибудь либо вред? Что проще Авеля, что коварнее Каина? И тот же опять Иосиф не просто ли обращался с своими братьями? Не потому ли он прославился, что все говорил с доверчивостью, между тем, как братья принимались злым умыслом? Он раз сказал о сновидениях, сказал и в другой раз, и не остерегался, и он же опять пошел к ним отнести пищу, и нисколько не остерегался, полагаясь во всем на Бога, но чем больше они поступали с ним, как с врагом, тем больше он обходился с ними, как с братьями. Бог мог и не допустить, чтобы он впал в руки братьев, но допустил для того, чтобы показать чудо, и то, что хотя они и поступят с ним, как враги, он будет выше их. Таким образом, если простой человек и получает рану, то получает не от себя, а от другого. Лукавый же наносит удар прежде всего себе и больше никому. Таким образом, он враг самому себе. Душа такого человека всегда полна печали, в то время как мысли его всегда угрюмы. Если он должен выслушать или сказать что-нибудь, то все делает с нареканиями, все обвиняет. Дружба и согласие очень далеки от таких людей. У них ссоры, вражда и неприятности. Такие люди и себя подозревают. Им даже и сон неприятен, равно как и ничто другое. Если же они имеют жену, тогда они становятся всем врагами и неприятелями. Бесконечная ревность, постоянный страх. Лукавый потому так и называется, что он находится в труде. Так и Писание всегда называет лукавство трудом. Псалом 9:28 и еще Псалом 89:10. Если же кто удивляется, почему вначале христиане были такими, а теперь уже не таковы, тот пусть узнает, что причиной тому была скорбь. Учительница любомудрия, мать благочестия, когда было раздаяние имущества, тогда не было и лукавства. Так скажешь, но об этом именно я и спрашиваю. Отчего теперь такое лукавство? Отчего эти 3,5 тысяч вдруг решились избрать добродетель, и таким образом все сделались любомудрыми, а теперь едва находится один? Отчего тогда так были они согласны? Что сделало их ревностными и возбужденными? Что неожиданно воспламенило их? Это потому, что они приступили с великим благоговением, потому что тогда не было почестей, как теперь. Потому что они переселились мыслью в будущее и не ожидали ничего настоящего. Душе воспламененной свойственно жить в скорбях. Это считали они христианством. Они, но не мы. А мы теперь ищем здесь спокойной жизни, поэтому нам и достигнуть, нам и не достигнуть, хотя бы и следовало тех добродетелей. Что нам делать, спрашивали они, считая себя в отчаянном положении. Вы же напротив. «Что сделаем?» — говорите, хвастаясь пред присутствующими и много думая о себе. «Они делали то, что следовало делать, а мы поступаем напротив». «Они обвинили себя, отчаялись в своем спасении, поэтому и сделались такими. Они оценили, какой великий дар получили». 76. «Как же вам быть такими, когда вы не все делаете, вы все делаете не так, как они, а напротив?» «Они, как скоро услышали, тот час крестились». не сказали этих холодных слов, которые мы теперь говорим, и не думали об отсрочке, хотя выслушали еще не все оправдания, а только это «спасайтесь от рода сего». Они не стали из-за этого медлить, но приняли эти слова, и что приняли? Доказали делами и показали, каковы они были. Они лишь только вступили в борьбу, тотчас сняли с себя одежды, а мы, вступая, хотим бороться в одеждах. Поэтому противник наш не имеет нужды в трудах, и мы, запутавшись в своих одеждах, часто падаем. Мы делаем так же, как если бы кто увидел настоящего борца, запыленного, черного, обнаженного, покрытого грязью и от пыли, и от солнца, и облитого маслом, потом и грязью, вышел сразиться с ним, а сам между тем издавал бы запах благовонных мазей, надел бы на себя шелковую одежду и золотую обувь, платье, не спадающее до пят, и золотые украшения на голову. Такой человек не только будет препятствовать себе, но и, обращая всю свою заботу на то, чтобы не замарать и не разорвать одежду, тот час падет от первого натиска, и чего боялся, то сейчас потерпит, будучи поражен главной частью тела. Наступило время борьбы, а ты одеваешься в шелковые одежды. Время упражнения, время состязания, а ты украшаешь себя, как на торжестве. Как же остаться тебе победителем? Не смотри на внешнее, но на внутреннее, ведь заботами о внешнем, как тяжкими узами, душа отовсюду связывается, так что мы не можем ни поднять руки, ни устремиться на врага, и делаемся слабыми и изнеженными. Хорошо было бы, если бы мы, освободившись от всего этого, могли победить ту нечистую силу. Поэтому и Христос, так как недовольно отвергнуть только имущество, смотри, что говорит: если кто, что имеешь, продай и раздай нищим, и иди за мною. Марка 10:21. Если же и тогда, когда ставим имущество, мы еще не безопасны, но имеем нужду в некотором другом упражнении и в неусыпных трудах, то тем более, владея имуществом, не сделаем ничего великого, но будем осмеяны и зрителями, и самим духом злобы. Ведь если бы даже не было дьявола, если бы и никто не ратовал против нас, и в таком случае бесчисленные пути отовсюду ведут сребролюбцев в гиенну. Где же теперь говорящие, зачем сотворен дьявол? Вот здесь дьявол ничего не делает, но все делаем мы. И пусть бы говорили это живущие в горах, те, которые по целомудрию, по презрению к богатству и по пренебрежению остальных благ, тысячи раз решились бы оставить отца и дома, и поля, и жену, и детей. Но они-то всего более не говорят этого, а говорят те, которым никогда бы не следовало говорить. Там поистине борьба с дьяволом, а сюда не следует и вводить его. Но это сребролюбие, скажешь, внушает дьявол. Убегай же от него и не принимай его, человек. Ведь если ты увидишь, что кто-нибудь из-за какой-либо ограды выбрасывает нечистоту, и что другой, видя, как его обливают, стоит и все принимает на свою голову, ты не только не пожалеешь о нем, но еще будешь негодовать на него и скажешь, что он справедливо страдает. Да и всякий скажет ему: не будь безумен, и не столько будет обвинять того, кто бросает, сколько того, кто принимает. Между тем, ты знаешь, что сребролюбие от дьявола? Знаешь, что оно причина бесчисленных зол? Видишь, что дьявол бросает, как грязь, нечистые и постыдные помыслы, и с обнаженной головою, принимая нечистоту его, ты не думаешь о том, между тем, как следовало бы, посторонившись несколько, освободиться от всего этого. Как тот, если бы посторонился, избавился бы от грязи, так и ты, не принимай подобных помыслов и избегай греха, отвергни пожелания. Да как же скажешь мне отвергнуть? Если бы ты был язычником и ценил бы только настоящее, может быть, это было бы весьма трудно, хотя язычники делали это. Но ты человек, ожидающий неба и того, что на небесах, и говоришь, как отвергнуть. Если бы я говорил противное, тогда бы следовало затрудняться. Если бы я говорил: пожелай денег, ты мог бы сказать: как мне пожелать денег, когда я вижу такие блага? Скажи мне, если бы в то время, когда лежат пред тобою золото и драгоценные камни, я говорил тебе: пожелай олова, разве не было бы затруднения? Ты, конечно, сказал бы: как могу я желать этого? А если бы я говорил: не пожелай, это было бы легче? Не удивляюсь тем, которые пренебрегают деньгами, но удивляюсь тем, которые не пренебрегают. Это признак души, исполненной крайней ленности, души, ничем не отличающейся от мух и комаров, привязанной к земле, валяющейся в грязи, не представляющей себе ничего великого. Что ты говоришь? Хочешь наследовать жизнь вечную и говоришь, как буду презирать для нее настоящую? Уже ли можно это сравнивать? Хочешь получить одежду царскую и говоришь, как презреть рубище? Ожидаешь, что тебя введут в дом царя и говоришь, как презреть настоящую бедную хижину? Подлинно мы виновны во всем, потому что не хотим сколько-нибудь возбудить себя. Те же, которые хотели, поступали как должно и делали это с большой ревностью и легкостью. Дай Бог, чтобы и вы, послушавшись нашего увещания, исправились и стали ревностными подражателями, поживших добродетельно по благодати и человеколюбию единородного Его Сына, которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Беседа 8, страница 78, Деяния 3.1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Везде являются Петр и Иоанн в великом между собою согласии. Иоанну Петр подает знак на вечере, вместе идут они ко гробу. Об Иоанне Петр говорит Христу, а он что? Иоанна 21:21. Прочие знамения опустил писатель этой книги, а о том, которое произвело великий ужас и всех поразило, говорит. И заметь опять, что апостолы шли, собственно, не для того, чтобы совершить это чудо. Так они были свободны от честолюбия и подражали своему учителю. Зачем же они шли в храм? Разве они жили еще по-иудейски? Нет. Однако же этот поступок их сопровождался пользою. Опять происходит чудо, которое и их утверждает, и остальных привлекает. Чудо, какого они еще не совершали. Болезнь хромого происходила от природы и превышала врачебное искусство. Уже более 40 лет он прожил в хромоте, как говорится далее, и во все это время никто не исцелил его. Ведь вы знаете, что те болезни особенно трудны, которые бывают от рождения. Болезнь была столь ужасная, что хромой не мог даже доставать себе необходимую пищу, и он был всем известен как по месту, так и по болезни. А как совершилось чудо? Слушай. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. 3 глава, 2 и 3 стихи. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас!» Стих 4. Он слышит это, но и при этом не встает, а все еще продолжает просить. Такова бедность. Когда и отказываются дать, она настаивает и понуждает. Устыдимся же мы, так поспешно удаляющиеся при просьбах. Смотри, какую кротость тотчас выказал Петр, сказал, «Посмотри на нас!» Так самый внешний вид их обнаруживал их душевное свойство. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи!» Не сказал, я дам тебе то, что гораздо лучше серебра. Но что? Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив,
встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и стача, и хваля Бога. 3:6-7:8. Так поступал и Христос. Часто Он исцелял словом, часто делом, а часто простирал и руку, где были более слабые в вере, чтобы не подумали, что чудо совершалось само собою. И взяв его за правую руку, поднял. Этим показал воскресение, так как это было образом воскресения. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм. Может быть, он испытывал себя и много раз пробовал, действительно ли это сделалось. Ноги у него были слабы, но не отняты. А некоторые говорят, что он и не умел ходить. И вошел с ними в храм. Стих 8. Поистине, это достойно удивления. Не они ведут его за собою, но он сам следует за ними, и тем, что следует, показывает благодетелей, а тем, что вскочил, хвалит Бога, прославляет не их, но Бога, через них действовавшего. Так благодарен был этот человек. Но посмотрим, что сказано было выше. Шли в храм в час молитвы 9. Может быть, в это время приносили и полагали хромого при храме, потому что теперь особенно много людей входило в храм. А чтобы кто не подумал, что его приносили для чего-нибудь другого, а не для получения милостыни, смотри, как писатель ясно представил это словами. Пред входом во храм просил у них милостыни. Для того упоминает и о месте, чтобы представить доказательство на то, о чем пишет. Почему же, скажешь, не привели его хромого ко Христу? Может быть, сидевшие при храме были люди неверующие, так как они не привели его и к апостолам, хотя видели, что они входят в храм и уже сотворили столько чудес. И он пристально смотрел на них, надеясь получить что-нибудь от них. Может быть, по виду он принял их за людей благочестивых, а потому и смотрел на них. Но смотри, как Иоанн везде молчит, а Петр отвечает и за него. Серебра, говорит, и золота нет у меня. Не сказал, не имею при себе, как мы говорим, но совсем не имею. Что же хромой? Уже ли, говорит, презираешь мою просьбу? Нет, отвечает Петр, но из того, что я имею, то и возьми. Видишь ли, как Петр чужд надменности, как он не тщеславится даже пред тем, кто получает от него благодеяние. И вот его слово и рука сделали все. Таковы-то были и хромавшие иудеи. В то время, как надлежало просить здоровья, они лежат на земле и лучше просят денег. Но для того они и сидели при храме, чтобы собирать деньги. Что же Петр? Он не презрел хромого. Он не стал искать человека богатого и не сказал, если не над таким человеком совершится чудо, то не будет ничего великого. Не ожидал от него никакой почести и ни в чьем-либо присутствии исцелил его, так как этот человек был при входе, а не внутри храма, где находился народ. Ничего такого Петр не искал, и когда вошел в храм, не объявил чуда, но одним только видом своим он расположил хромого к просьбе. И удивительно, что хромой быстро уверовал, ведь освободившиеся от продолжительных болезней с трудом верят даже самому зрению. И получив исцеление, хромой находился уже с апостолами и благодарил Бога. И вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. 80. Смотри, как он не остается в покое, частью от удовольствия, а частью для того, чтобы заградить уста иудеям. А мне кажется, что он скакал и для того, чтобы не подумали, будто он притворяется, так как это уже не могло быть делом притворства. В самом деле, если прежде он не мог даже просто ходить, несмотря на то, что его принуждал, тому голод, иначе он не захотел бы делить милостыню с носившими его, если бы сам мог ходить, то тем более не мог скакать тогда. Да и к чему он стал бы притворяться в пользу тех, которые не подали милостыни? Нет, Это был человек благодарный и по выздоровлению. Итак, и то, и другое обстоятельство является его верным, и его благодарность, и то, что с ним случилось. Не всем, конечно, он представлялся известным, почему и старались узнать, кто он. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Стихи 9-10. И хорошо сказано, узнавали, так как после того, что случилось с ним, можно было и не узнать его. Это выражение мы обыкновенно употребляем о тех, кого едва узнаем. И так следовало поверить тому, что имя Христово отпускает грехи, если оно совершает и такие дела. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Стих 11. По благорасположению любви к ним хромой не разлучался с ними, а может быть и благодарил, и прославлял их. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь этому, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Стих 12. Опять Петр и действует, и проповедует. Прежде возбудил иудеев к слушанию чуда огненных языков, а теперь это. И тогда Петр начал речь своих обвинений, а теперь их тайной мысли. Посмотрим же, чем эта проповедь отличается от той, и что имеет общего с нею. Та была в доме, когда никто еще не присоединился к апостолам, и когда они ничего еще не совершили. А это, когда все удивлялись, когда подле стоял исцеленный, когда никто не сомневался, как в то время, которое говорили, они напились сладкого вина. 2.13. И тогда Петр говорил, находясь вместе со всеми апостолами, а теперь с одним Иоанном. Он уже не боится и говорит сильнее. Такова-то добродетель. Получив начало, она идет вперед и нигде не останавливается. Смотри же, как промыслом устроено было и то, что чудо произошло при храме, чтобы и другие стали дерзновенны. Не в сокровенном каком-либо месте совершают его или не тайно, но также и не внутри храма, где было много народа. Почему же, скажешь, этому поверили? Потому что сам исцеленный возвещал о благодеянии. А он, конечно, не стал бы лгать и не пришел бы к каким-либо посторонним людям. Итак, апостолы или потому совершили там чудо, что то место было пространное, или потому что то было место отделенное. И заметь, как это случилось. Пришли они по одному поводу, а делают другое. Так и Корнилий, постясь, молился об одном, а видит другое. До сих пор они везде называют Христа Назареем. «Во имя Иисуса Христа Назарея», — говорит Петр, — «встань и ходи». Потому что пока еще они только заботились о том, чтобы уверовали в Него. Но не будем утомляться началом рассказа, а напротив, если бы кто, сказав о каком-либо великом деле, остановился, станем снова повторять начало. Если так всегда будем поступать, то скоро придем к концу, скоро станем на вершине, потому что от усердия, как говорят, родится усердие, а от лености – ленность. Кто сделал как должно что-либо малое, тот получил побуждение приступить к делу более важному, а отсюда идти гораздо далее. И как огонь, чем больше объемлет дров, тем сильнее становится, так и ревность, чем больше возбуждает благочестивых помыслов, тем больше вооружается против остального рода мыслей. Скажу пример. Есть в нас, подобно терниям, клятва преступления, ложь, лицемерие, коварство, обман, злословие, насмешки, смехотворство, срамословие, кощунство, с другой стороны, любостяжание, грабительство, несправедливость, клевета, наветы, далее, похоть злая, нечистота, сладострастие, блуд, прелюбодеяние, а также зависть, ревность, гнев, ярость, злопамятство, мстительность, хула и тысячи подобных пороков. Если мы исправимся от первых, то мы уже исправимся не только от них, но через них и от следующих за ними, потому что наша душа приобретает от того большие силы к уничтожению их. Например, если тот, кто часто клянется, оставит эту дьявольскую привычку, то в нем не только исправится этот порок, но появится и другого рода благоговение. Мне кажется, никто из неклянущихся не захочет легко сделать какое-либо другое зло, но устыдится той добродетели, которую он уже достиг. Как носящий прекрасную одежду стыдится валяться в грязи, так точно и он. Отсюда он придет к тому, что не будет ни сердиться, ни драться, ни браниться. Так, если только однажды будет сделано и малое доброе дело, то уже будет сделано все. Часто, впрочем, случается и противное. Поступив однажды хорошо, мы по лености опять впадаем в прежние пороки, так что от этого и самое исправление становится даже невозможным. Например, мы положили себе закон не клясться. В течение 3 или даже 4 дней мы исполняли его, но потом встретилась какая-либо нужда, и мы расточили всю собранную прибыль. Тогда мы впадаем в беспечность и отчаяние, так что даже не хотим снова коснуться того же. И это естественно. Кто построит себе какое-либо здание и потом увидит, что его строение обрушилось, тот с меньшим старанием приступает вновь к строению. Но и в этом случае не следует быть беспечным, а напротив, надобно опять употреблять все старание. 82. Итак, положим себе ежедневные законы и начнем пока с легкого. Отсечем от уст своих частую клятву, обуздаем язык, пусть никто не клянется Богом. Не требует это издержек, не требует труда, не требует продолжительного обучения. Достаточно захотеть, и все окончено, потому что это дело привычки. Да, прошу и умоляю, приложим к этому старание. Скажи мне, если бы я велел вам внесть за меня деньги, не с готовностью ли каждый из вас принес бы по мере своих сил? Если бы вы увидели меня в крайней опасности, не отдали ли бы вы даже часть своего тела, если бы можно было отнять ее? И теперь я в опасности и в большой, так что если бы я был в темнице, или получил 1000 ударов, или находился в рудниках, и тогда я не скорбел бы более. Прострите же руку помощи, подумайте, как велика опасность, когда вы не можете сделать и этого крайне малого дела, называя его весьма малым по труду, какого оно требует. Что скажу тогда в ответ на обвинение? Отчего не обличил? Отчего не повелел? Отчего не положил закона? Отчего не удержал непослушных? Недостаточно будет, если я скажу «я увещевал», а надобно было сказано будет мне употребить и более сильное порицание. Ведь увещевал и Илий, но не дай Бог сравнивать вас с детьми его. И он увещевал, и он говорил: «Нет, дети, нехорошие слухи слышу я о вас». 1 Царств 2:24. А между тем Писание далее говорит, что он не вразумлял сыновей своих. 1 Царств 3:13. И говорит так, потому что он вразумлял не строго и не сукоризною. Не странно ли, что в иудейских синагогах законы имеют такую силу, хотя все заповедует тот, кто учит, а здесь мы в таком пренебрежении и презрении? Не о своей славе забочусь я, моя слава, ваша добрая жизнь, но о вашем спасении. Каждый день мы вопием, возглашаем вслух вам, и между тем, как никто не слушает, мы не выказываем никакой строгости. Боюсь, чтобы за это неуместное и большое снисхождение не дать нам ответа в день будущего суда. Поэтому громким и ясным голосом объявляю всем и умоляю, чтобы те, которые виновны в этом преступлении и произносят слова, происходящие от неприязни, Матфея 5:37, а это и есть клятва, не переступали за порог церковный. Но настоящий месяц пусть будет назначен вам для исправления. Не говори мне, меня заставляет необходимость, потому что мне не верят. Оставь пока клятвы, произносимые по привычке. Знаю, что многие будут смеяться над нами, но лучше нам быть осмеянными теперь, чем плакать тогда. Да и смеяться будут люди безумные. В самом деле, скажи мне, кто здравым умом станет смеяться над тем, что соблюдается заповедь? Если же и будут смеяться, то такие люди станут смеяться не над нами, а над Христом. Вы ужаснулись этих слов? Я вполне верю этому. Ведь если бы я ввел этот закон, то смех относился бы ко мне. Если же есть другой законодатель, то смеяние переходит на него. Некогда и плевали на Христа, и били его по ланите, и заушали. Так и теперь он терпит это, и нет здесь ничего несообразного. Поэтому-то уготована гиена, поэтому червь нескончаемый. Вот я опять говорю и свидетельствую. Пусть кто хочет смеется, пусть кто хочет издевается, на то мы поставлены, чтобы над нами смеялись и издевались, и чтобы мы все претерпели. Мы позорище миру, по слову блаженного Павла, 1 Коринфянам 4:13. Если кто не желает исполнить это приказание, то я настоящим словом, как бы некоторую трубою, запрещаю такому человеку переступать за порог церковный, хотя бы то был начальник, хотя бы сам носящий диадему. Или отнимите у меня эту власть, или если я остаюсь с нею, не окружайте меня опасностями. Я не могу восходить на этот престол, не совершая ничего великого. А если это невозможно, то лучше стоять внизу, потому что нет ничего хуже начальника, который не приносит подчиненным никакой пользы. Постарайтесь же еще, прошу вас, и будьте внимательны, или лучше сказать, станем стараться вместе, и тогда непременно будет какая-либо польза. Поститесь, молите Бога, а вместе с вами будем молиться и мы, чтобы Он уничтожил в нас эту гибельную привычку. Великое дело сделаться учителями вселенной. Немало значит, когда везде услышат, что в этом городе никто не клянется. Если это будет, то вы получите награду не только за свои подвиги, но и за попечение о братьях. Вы сделаетесь тем же для вселенной, чем я теперь для вас. Тогда, наверное, и другие поревнуют вам, и вы поистине будете светильником, стоящим на свешнице. И это скажешь все? Нет, это не все, но это начало прочих добродетелей. Кто не клянется, тот волею или неволею из стыда или болезни, но непременно придет и к другим делам благочестия. Но многие, скажешь, не согласятся и отступят, но лучше один творящий волю Господню, нежели тысячи беззаконных. Иисуса сына Сирахова, 16:3. Оттого-то все неспровержено, все в крайнем беспорядке, что мы как на зрелищах ищем множество людей, а не множество людей добрых. Какую пользу, скажи мне, может принести тебе толпа народа? Хочешь ли знать, что народ составляют святые, а не толпа людей? Выведите на войну сотни тысяч и одного святого. Посмотрим, кто сделает больше. Иисус Навин вышел на брань и один сделал все. И таким образом остальные не принесли никакой пользы. Толпа людей, возлюбленные, когда они не творят воли Божией, ничем не разница от тех, кого нет совсем. Я молюсь и желаю, чтобы церковь украшалась множеством людей, но множеством людей добрых. Ради этого я охотно позволил бы растерзать себя на части. Если же это невозможно, то я желаю, чтобы немногие были добрыми. Не видите ли, что лучше иметь один драгоценный камень, нежели тысячи мелких монет? Не видите ли, что лучше иметь здоровый глаз, нежели, потеряв его, отяготить себя тучностью тела? Не видите ли, что лучше иметь одну овцу здоровую, нежели тысячи шелудивых? Не видите ли, что лучше немного детей добрых, чем много дурных? Не видите ли, что в царстве немногие, а в гиене многие? Что мне от множества людей? Какая польза? Пользы никакой, а скорее вред для прочих. Ведь это тоже, как если бы кто при возможности иметь или 10 здоровых, или 1000 больных, привел эти 1000 к тем 10. Большинство, когда они не делают ничего доброго, не принесут нам ничего другого, кроме наказания там и бесславия здесь. Ведь никто не скажет, что нас много, но всякий будет порицать за то, что мы бесполезны. Так именно язычники всегда говорят нам, когда слышат от нас, что нас много, много вас говорят, да худых. Вот я опять запрещаю и громким голосом возвещаю вам, пусть никто не считает этого шуткою. Я удалю и не допущу непослушных. И пока я буду сидеть на этом престоле, я не откажусь ни от одного из прав его. Если кто низвергнет меня, я буду уже невинен. А пока я подлежу ответственности, до тех пор не могу пренебрегать не ради собственного наказания, но ради вашего спасения, так как я пламенно желаю вам спасения. Об этом я терзаюсь и болезную. Но послушайтесь меня, чтобы и здесь, в будущем веке, и в будущем веке вы получили великую награду, и мы все вместе насладились вечными благами по благодати и человеколюбию единородного Сына Божия, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
86. Беседа 9. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь этому или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силой или благочестием сделали то, что он ходит?» 3.12.
В настоящей речи больше смелости, чем в прежней. Это не потому, чтобы прежде апостол боялся, но потому, что те люди, насмешники и ругатели, не снесли бы подобной смелости. Поэтому-то, начиная ту речь, он тотчас же и возбуждает их внимание предисловием, говоря: «Сие да будет известно вам, и внимайте словам моим». Деяние 2.14. А здесь ему нет нужды в таком приготовлении. Эти люди не были беспечны. Чудо сделало всех их внимательными, почему они и были объяты страхом и ужасом. Поэтому апостол и не имел нужды начинать здесь с того же, но начал с другого, чем всего более расположил их к себе, отклонив от себя то мнение, какое они себе составили. Ведь ничто так не полезно и неприятно для слушателей, как то, если говорящий не только не говорит о себе ничего великого, но даже уничижает и мысль о том. Таким-то образом апостолы больше прославили себя тем, что презрели славу и показали, что то было дело не человеческое, а Божие, и что они также наравне с другими должны удивляться, а не служить предметом удивления. Видишь ли, как Петр, будучи чужд честолюбия, отвергает от себя славу. Так поступали и древние. Даниила 2.30, Бытие 48. И Давид: «Когда приходил лев или медведь, во имя Господа я разрывал их руками». 1 Царств 17.34-35. Так и теперь и апостолы: «Что смотрите на нас, как будто мы своею силой или благочестием сотворили это?» И это, говорят, принадлежит не нам, потому что не своим достоинством привлекли мы на себя благодать Божию. Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаковлев, Бог отцов наших. Стих 13. Смотри, как часто обращается к предкам, чтобы не подумали, будто он вводит какое-нибудь новое учение. И там он упомянул о патриархе Давиде, и здесь об Аврааме и других патриархах. Прославил сына своего Иисуса. Опять говорит смиренно, как в предисловии. Затем уже останавливается на их преступлении и ясно выставляет на вид то, что они сделали, а не прикрывает, как прежде. Поступает же так для того, чтобы лучше привлечь их, потому что чем больше показывал, что они виновны, тем больше достигал этого. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый стихи. стараясь доказать это событие, тотчас упоминает и о чуде. Пред всеми говорит, так как он сильно укорил их и показал, что распятый воскрес, то опять смягчает свою речь, давая им возможность покаяться, и говорит. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. По неведению сделали это одно оправдание, а другое, как и начальники ваши. Что говорит Иосиф братьям? Послал меня Бог пред вами. Бытие 45.5. Или лучше, что сам он прежде сказал кратко, что по предведению Божию. Деяние 2.23. То же самое говорит теперь пространнее. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Стих 18. Доказав, что это произошло по воле Божьей, вместе с тем уже показывает, что это не их дело, а словами, как предвозвестил, намекает на те слова, которыми они поносили Христа при кресте, когда говорили: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Уповал на Бога, пусть сойдет с креста. Матфея 27.43. Уже ли же то пустые слова, безумные? Нет, но тому надлежало быть, и этому свидетели пророки. Следовательно, он не по немощи своей не сошел со креста, но по своей силе. Таким образом, апостол представляет это как оправдание для иудеев, для того, чтобы и они приняли слова его. «Покайтесь», говорит, «и обратитесь», не говорит «от грехов ваших», но «да очиститесь от грехов ваших». «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши», чем показывает то же самое. Потом говорит и о пользе. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Стихи 19-20. Этим показывает, что они несчастны и удручены многими бедствиями. Потому-то он и сказал, так зная, что это слово вполне сообразно состоянием человека, страждущего и ищущего утешения. 88. «И смотри, как он мало-помалу идет вперед». В первой речи он незаметно указал на воскресение и сидение на небе, а здесь ясно говорит и о его пришествии. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Стих 21. «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». 22. Там упомянул о Давиде, а здесь о Моисее. «Слушайтесь его, как меня». Затем обращается к тому, что достоверно, и говорит: «Пророка вам воздвигнет Господь Бог ваш от братьев ваших». Стих 22. Далее указывает великое наказание. «И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Второзаконие 18:15-18. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни эти». Стихи 23-24, глава 3. Здесь, кстати, сказал о погибели. Обращаясь всегда к пророкам, когда говорит что-нибудь великое, он представил здесь свидетельство, в котором содержится и то, и другое. Так сказал и там: доколе положу врагов своих в подножие ног своих. Псалом 109.1. И удивительно, что в одном месте говорится о том и другом, и о подчинении, и о прислушании, и о наказании. Как меня, говорит. И так, чего вы боитесь? Вы сыновья пророков. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бытие 12.3, Деяние 3.25. Следовательно, вам они говорили, и все было для вас. А так как по своему преступлению они считали себя отчужденными, ведь неестественно думать, чтобы тот, кого они распяли, стал заботиться о них, как о своих, то апостол показывает, что и то, и это согласно с пророчеством. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму. Вам первым, говорит Бог, воздвиг отрока своего, послав его. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Стих 26. Значит, и к другим, но прежде к вам, распявшим его, отвращая каждого от злых дел ваших. Но посмотрим тщательнее на то, что выше прочитано. Сначала апостол внушает, что не они сделали чудо, сказал, что дивитесь ему, а чтобы не дать возможности сомневаться в словах своих, и чтобы сделать их более достоверными, предупреждает суд этих людей. Что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой и благочестием сделали это. Если это беспокоит и смущает вас, то поймите, кто сделал это, и не ужасайтесь. И смотри, как всегда безбоязненно порицает их, когда прибегает к Богу и говорит, что все от Него. Поэтому и выше говорил, мужа засвидетельствовано от Бога. Деяние 2.22. И везде напоминает им об их злодеянии, чтобы и показать чудо, и подтвердить воскресение. А здесь присоединил и нечто другое. Не называет уже Христа Назареем, но как Бог, говорит, отцов наших прославил Сына Своего Иисуса. Заметьте скромность Его. Не обвинил их и не сказал тот час, и ныне веруйте. Вот человек, 40 лет бывший хромым, стал о имени Иисуса Христа. Не сказал так, потому что через это сделал бы их еще более упорными, но сначала хвалит их за то, что они дивились случившемуся, и опять дает им название от имени предка, и не говорит «Иисус исцелил хромого», хотя действительно Он исцелил его, а чтобы не говорили, как это возможно, чтобы Бог прославлял законопреступника, для этого напоминает им о суде пред Пилатом, показывая, что если бы они захотели быть внимательными, то узнали бы, что он незаконопреступник, иначе Пилат не пожелал бы освободить его и не сказал, когда тот хотел, отпущу по желанию, то есть вы просили отпустить того, кто убил других, а того, который оживотворяет убитых, не захотели, а чтобы они еще не сказали, как теперь прославляет его тот, кто тогда не помог ему, приводит пророков, свидетельствующих, что тому надлежало быть. Затем, чтобы они не подумали, что оправданием для них служит определение Божие, прежде всего упрекает их, да и то, что они отреклись от Христа пред лицом Пилата, когда тот хотел освободить его, не было делом случайным. Вам невозможно отречься от этого, потому что вас обвиняет тот, кого вы и спросили вместо его. Таким образом, и в этом было великое усмотрение Божие. Здесь апостол показывает их бесстыдство и наглость, так как язычник, который притом видел его тогда лишь в первый раз, освобождал его, хотя ничего великого о нем не слышал, а они, воспитанные среди чудес, поступили напротив. А что он по справедливости решил освободить его, а не по милости делал это, послушай, что говорит он в другом месте. Есть же обычай, по которому я отпускаю вам. Хотите ли, отпущу вам его. Иоанна 18:39, Матфея 27:15. Вы же от святого и праведного отреклись. Не сказал «предали», но везде «отреклись». И справедливо, потому что так и говорили они. «Не имеем царя, кроме Кесаря», Иоанна 19:15. И не сказал «вы не просили невинного», но сказал только «отреклись и убили». Пока они были в ослеплении, он не сказал им ничего такого. А когда души их были в особенности потрясены, и когда они могли уже чувствовать, тогда поражает их с большой силою. Как мы людям пьяным не говорим ничего, а когда они отрезвятся и очнутся от опьянения, тогда укоряем их. Так точно и Петр. Когда они могли понимать его слова, тогда уже он изощряет язык и исчисляет многие их преступления, именно что они предали того, кого Бог прославил. Что от того, которого Пилат освобождал, они отреклись пред лицом его. Христу предпочли разбойника. 90. Смотри опять, как прикровенно говорит об его силе, показывая, что он сам себя воздвиг из мертвых. Как в прежней проповеди говорил, Деяние 2.24, так и здесь говорит, начальника жизни убили. Следовательно, не от другого лица он получил жизнь. Как начальником злобы должен был тот, кто родил злобу, а начальником человека убийства тот, кто первый велел последнее, так точно и начальник жизни, тот, кто имеет жизнь от самого себя. Его же, говорит, Бог воскресил. Сказав это, присовокупил. Но если все сделала вера в Него, потому что хромой веровал в Него, то отчего апостол не сказал именем, но об имени, от того, что еще не осмеливались сказать «вера в Него», а чтобы выражение «ради Его» не было унизительно, он присоединяет «и имя Его утвердил». И сначала сказал это, он затем говорит «и вера Его ради дана во всей целости». Смотри, как он показывает, что и те слова сказал по снисхождению к ним. Действительно, чье имя воздвигло хромого, ничем не отличного от мертвого, тот не имел нужды в другом для своего воскресения. Заметь, как везде указывает на их свидетельство. Деяние 2.22. И опять, которого видите и знаете, предпоставил пред вами всеми. 3.16. Хотя они не знали, что хромой стоит здрав о имени Христа, но знали то, что он был хром. Да и сами, сделавшие это, исповедовали, что он укрепился не их силою, но Христовою. А если бы это было не так, и если бы они не были действительно уверены в том, что Христос воскрес, то не захотели бы славу мертвого поставить выше своей, и особенно тогда, когда иудеи смотрели на них, как на виновников чуда. Затем апостол тотчас успокоил устрашенные их души, назвал их братьями и сказал «мужи, братья». Там он ничего не говорил о себе, но только о Христе. «Твердо знайте», — говорил он, — «весь дом Израиля» в Деянии 2.36. Здесь же предлагает увещание. Там ожидал, что иудеи скажут, а здесь, когда уже так многое апостолы сделали, знал, что они были способны к принятию слов его. Без сомнения, и то, что сказано выше, происходило не от неведения, ведь они просили о разбойнике, не приняли того, кого Пилат решил освободить, захотели даже убить его. Какое же тут неведение? Но, несмотря на все это, он дает им возможность отречься и раскаяться в том, что они сделали, даже представляет за них и благовидное оправдание и говорит, что вы убили невинного, это вы знали, а что убили начальника жизни, этого, может быть, не знали. И таким образом не их только оправдывает от преступлений, но и главных виновников зла. А если бы он обратил речь в обвинение, он сделал бы их более упорными. Ведь когда обвиняют кого-нибудь, совершившего что-либо ужасное, то он, пытаясь оправдываться, становится упрямее и не говорит уже «вы распяли, убили, но сделали». Чем ведет их к прощению? Если те сделали по неведению, то тем более эти. Если тем прощается, то гораздо скорее этим. Но удивительно, что он сказал и выше, и здесь, там, по предведению, а здесь предвозвестили всем Христа. Нигде не приводит свидетельства, потому что каждый из последних вместе с сильными обвинениями возвещает и о наказании преступников. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Исаия 53:9 и опять говорит, о чем предвозвестили уста всех пророков. Этим показывает важность определения, так как все говорили это, а не один только. Значит, хотя это сделано по неведению, но совершилось не против воли Божьей. Смотри, какова премудрость Божия, когда и злодеяния других направляет к тому, чему следует быть. Исполни. Чтобы не подумали, что еще остается что-нибудь, он присовокупил это слово, показывая, что совершилось все, что Христу надлежало претерпеть. Но не подумайте, что вам для оправдания достаточно того, чтобы об этом сказали пророки, и что вы сделали это по неведению. Впрочем, он говорит не так, а с большей кротостью. Покайтесь и очиститесь от грехов ваших. Не говорю о том, на что вы дерзнули при кресте, то было, может быть, по неведению, но да очистятся другие ваши грехи. Потом прибавляют, ибо придут времена отрады. Здесь прикровенно беседуют о воскресении, так как то поистине времена отрады, которых желал и Павел, когда говорил 2 Коринфянам 5:4. Затем, показывая, что Христос, виновник времен отрады, говорит, и пошлет предназначенного вам Христа Иисуса. Не сказал, загладится грех ваш, но грехи, напоминая и на тот грех, и пошлет, сказав это, он не говорит, откуда пошлет, но только прибавляет, которого небеса приняли, еще только приняли, отчего же он не сказал, которого небо приняло? Это потому, что он, беседуя, сказал как бы о временах древних, так как, говорит, было определено, так было положено. О вечном же бытии его еще не говорит, но останавливается на домостроительстве нашего спасения. И говорит о том, что Моисей сказал отцам нашим, о пророке, которого воздвигнет вам Господь, которого необходимо слушать, и затем, наконец, сводит самого Христа. Ведь если он многое предсказал, и его надобно слушать, то не погрешит тот, кто скажет, что это сказали пророки. 92. С другой стороны, апостол желает показать, что то же самое предсказали и пророки. И если кто тщательно вникнет, тот найдет, что и в Ветхом Завете сказано об этом, хотя не ясно, так что в этом нет ничего особенно нового, предназначенного. Этим и устрашает их, так как многому остается еще быть. Как же он говорил? Исполнил то, что надлежало Христу претерпеть. Сказал, исполнил, а не исполнилось. Показывая, что Бог исполнил то, что надлежало Христу претерпеть, но еще не исполнил того, чему следует быть потом. Пророка воздвигнет вам Господь Бог из братьев моих, как меня. Говорит то, что особенно привлекало их. Видишь ли, как он вместе сеет и низкое, и высокое. В самом деле и низко, и высоко, если имеющий взойти на небеса подобен Моисею. Впрочем, в то время это и было делом великим, ведь к Моисею не идут уже эти слова. И будет всякий, кто не послушает, истребиться. Да, он сказал весьма многое другое, из чего видно, что Христос не подобен Моисею. Таким образом, он коснулся великого свидетельства. Бог говорит, воздвигнет его от братьев ваших. И сам Моисей грозил тем, которые не слушали его. Все это имело силу привлекать их. И все пророки, говорит, от Самуила, не захотел выводить каждого пророка отдельно, чтобы не сделать речи слишком длинную, но упомянул о важнейшем свидетельстве Моисеевом, опустил свидетельство прочих. Вам, говорит, вы сыновья пророков и завета, который завещал Бог. Вы, говорит, сыны, то есть наследники завета, чтобы они не подумали, что получают это по милости Петра, показывают, что это издревле должно было принадлежать им, чтобы они лучше поверили, что это угодно и Богу. Вам первым, говорит, Бог воздвиг отрока своего, послал. Не просто сказал, к вам послал отрока своего, но именно по воскресении, после того, как он был распят, чтобы не думали, что сын даровал это, а отец нет, для этого присовокупил, благословляя вас. Если он брат ваш и благословляет вас, то это и есть обещание. То есть вы не только имеете участие в этих благах, но он хочет, чтобы и для остальных вы стали их виновниками. Итак, не считайте себя отринутыми и отверженными. Обратитесь каждый от злобы. Вот в каком случае он благословляет вас, а не просто. Какое же тут благословение? Великое обращение от грехов, недостаточное для того, чтобы разрешить их. Если же этого недостаточно было и для разрешения грехов, то как могло это дать благословение? Ведь кто поступил несправедливо, тот получает прощение в своих грехах, но еще не благословляется. А выражение «как меня», если не принять его в смысле законоположения, ни в каком другом значении не будет иметь основания. Его, говорит, слушайте. И не просто, но как? Будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Когда показал, что они согрешили, когда даровал им прощение и обещал благо, тогда показывает, что и Моисей говорит тоже. Но что за последовательность сказать? Даже до времени устроения, и затем приводит Моисея, который заповедует слушать все, что скажет Христос, и притом не просто, но страшную угрозою. Последовательность строгая. Апостол показывает, что и поэтому они должны повиноваться Христу. Что значит сыновья пророков и завета? Значит наследники, преемники. Итак, если вы сыны, то зачем вы к своему относитесь как к чужому? Конечно, вы совершили достойное осуждение, но несмотря на это, вы можете получить прощение. Сказав таким образом, он вслед за тем справедливо уже говорит, вам послал Бог Сына Своего благословить вас. Не сказал спасающего, но что важнее, благословляющего, показывая, что распятый благословляет распявших. Будем же и мы подражать ему. Отвергнем от себя убийственное и враждебное расположение души. Недостаточно не мстить, это было и в Ветхом Завете, но будем делать все для обидевших нас, как для искренних друзей, как бы для себя самих. Мы подражатели, мы ученики того, который по распятию употребляет все меры для спасения распявших и посылает к ним апостолов. Да притом мы часто страдаем и справедливо, а его подвергли страданиям не только несправедливо, но и нечестиво. Иудеи распяли благодетеля, того, кто ничем их не обидел. За что, скажи мне, из-за славы ли? Но он выставлял их достойными уважения. Таким образом, на Моисеевом седалище, говорил он, сели книжники и фарисеи, и так, что говорят они вам делать, делайте. По делам же их не поступайте. Матфея 23:2-3. И опять в другом месте. Идите, покажитесь священникам. Матфея 8:4. В то время, как мог погубить их, он спасает. Станем же подражать ему, и пусть никто не будет чьим-либо врагом, никто не приятелем, разве только дьявольским. Немало способствует этому и то, что если мы не клянемся и не гневаемся. Когда мы не будем гневаться, не будем иметь и врага. Отними у человека клятву, и ты отнял крылья у гнева, погасил всю ярость. Клятва – это как бы ветер для гнева. Распусти паруса. Парус ни к чему не служит, когда нет ветра. Итак, если мы не будем кричать и клясться, мы отнимем всю силу у гнева. Если же вы не верите этому, то сделайте опыт, и тогда узнаете, что это действительно так. Положи гневливому закон никогда не клясться, и тебе не будет нужды говорить ему о кротости. В этом случае все будет успешно. Вы не станете нарушать клятв, да и совсем не будете клясться. Не знаете ли, в какие несообразности впадаете вы от этого? Вы сами на себя налагаете узы и сами же всеми средствами стараетесь о том, чтобы освободить от них свою душу, как будто бы это было какое-либо неизбежное зло. Но так как вы не можете сделать этого, то уже по необходимости проводите жизнь в скорби и распрях и предаетесь гневу. А между тем все это бывает без нужды и напрасно. Итак, грози, предписывай, делай все без клятвы. Тогда можно, если хочешь, отменить и сказанное, и сделанное. Вот сегодня мне необходимо беседовать с вами более кротко. Так как вы послушались слов моих, то и сделались гораздо лучше. Итак, скажем, если угодно, от чего появилась клятва и для чего она допущена. Рассказав о первоначальном ее происхождении, о том, когда она возникла, и как, и от кого, мы этим рассказом возблагодарим вас за послушание тому, кто поступает как должно, необходимо и любомудрствовать, а кто еще не таков, тот недостоин и слушать наше слово.
Авраам и бывшие с ним заключили много договоров, заклали жертвы, сделали приношения, а клятвы еще не было. Откуда же явилась клятва? Когда умножились беззакония, когда все пришло в крайний беспорядок, когда люди склонились к идолослужению, вот тогда-то, тогда, когда они уже оказались недостойными веры, стали призывать Бога. Творение святого Иоанна Златоуста, беседы на деяния апостольские, страница 94, том 9, книга 1, кассета 1.